говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Танго в Нью-Йорке». Передачу подготовил и ведет из нашей нью-йоркской студии композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 1 августа 1998 года.
Танго-танго. Странное слово, странная музыка, странный танец, странная судьба. Я начну с того, что в Нью-Йорке, самом космополитичном городе мира, где есть абсолютно все на свете, любая музыка, любые танцы, любая экзотика, совсем не просто привлечь внимание, так сказать, обычной публики к чему-нибудь неамериканскому. Здесь регулярно проводятся фестивали сальсы и румбы, самбы и фламенко, есть фестивали индонезийского гамелана и китайской оперы. Однако, как правило, потребители всех этих экзотик сами выходцы из тех же экзотических мест. Бразильцы ходят на сальсу, испанцы на фламенко, китайцы на китайскую оперу. Благо, в Нью-Йорке хватит народу, чтобы фестиваль любой культуры, существующей на свете, был, что называется, sold out, то есть распродан. Пожалуй, только русские, или, скажем точнее, русскоязычные, не имеют пока своего постоянного фестиваля. Но это говорит только о том, что нас нельзя измерить общим аршином. Так вот, могу сказать, что в прошлом сезоне привлекательным центром для многих регулярных американцев стала культура Аргентины. Вернее, малая часть этой культуры – аргентинское танго. Танго в кино, танго на бродвейской сцене, танго на концертных подмостках, а танго говорят, а танго спорят, танго танцуют. Что это? Переменчивая мода или устойчивая страсть? Или просто очередная коммерческая раскрутка, как это было, скажем, с ламбадой или макареной? Трудно сказать. Поговорим лучше о танго. Танго, утверждает один из словарей, африканского происхождения. Действительно, в Танзании имеется целая область, называемая танго. Не забудем также об озере Танганьика. Правда, имеет ли это какое-то отношение к музыке танго, неясно. Словарь Уэбстера строго и недвусмысленно говорит, что танго – южноамериканский танец испанского происхождения. И ни слова про африканские корни. Вообще, история и самого слова, и жанра танго страшно неясна и запутана. Единственное, на чем все сходятся, что танго является продуктом креольской культуры. Креолами традиционно называют смесь чернокожих рабов и белых испанцев, коренное население многих островов Вест-Индии, а также некоторых жителей американского штата Луизиана. Кстати, по-креольски, как я выяснил, слово «танго» означает «танго». Если от этимологии перейти к истории, то вкратце дело обстоит так. Танго появилось в Аргентине, в районе Буэнос-Айреса, в конце 19 века. Аргентина тогда была этнически очень пестрой страной, где, как и в Соединенных Штатах, были перемешаны европейцы, африканцы и азиаты. Музыка, которая проникла тогда в Аргентину, была в основном европейской. Популярность обрели два танца – испанская хабанера и австрийская полька. Однако хабанера вскоре вытеснила польку. Все-таки испаноязычных было больше. И вскоре превратилась в некую аргентинскую разновидность, которая получила название «милонга». «Милонга», пишет один автор, это хабанера для бедных. Слово «танго» появилось несколько позже и означало место, где собирались танцоры. В любом случае, первые танго и музыкальные, и танцевальные родились в ту пору, в конце 19 века, в бедных кварталах Буэнос-Айреса. И стали довольно популярны там. Но вскоре танго перестало быть просто танцем или просто музыкой. Вот что говорит Луис Браво, создатель нынешнего бродвейского шоу «Танго навсегда». «Танго – это музыка эмигранта, который покинул свой дом, но не нашел другого. Танго – это музыка тоски, созданная теми тысячами мужчин, которые бросили свои дома в Неаполе и Генуе, Марселе и Гамбурге, Ливерпуле и Малаге, чтобы попытать счастье в Америке. Но вместо своей мечты они нашли нищету и отвратительное жилье в пакгаузах Аргентины и Уругвая и работу на солнцепеке по 14 часов в день. И только ночью собирались они попеть и потанцевать. Танго – это музыка ночи, это музыка отчаяния. Аргентинские богачи отрицали танго и запрещали детям посещать Эн-Рамадас, места, где танцевали танго. Но дети пробирались в запретные места, потому что танго – это музыка любви. Танго – это прямое выражение того, что поэты часто пытаются, но не могут выразить словами. Того, что борьба может быть наслаждением и праздником, говорил самый великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. Однако все же до поры до времени это была локальная, аргентинская популярность, которая могла бы так и закончиться на местном уровне, если бы в 1910 году аргентинский композитор Эрнесто Сабориду не привез группу аргентинских певцов и танцоров танго в Париж и не произвел там фурор. И в течение буквально нескольких лет танго и как музыка, и как танец буквально завоевывает Европу, а затем и весь мир.
Это «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Танго в Нью-Йорке». Подготовил и ведет программу композитор Александр Журбин.
Сегодня я хочу рассказать о двух не связанных между собой событиях. Первое – это успех шоу «Танго навсегда» (Forever Tango) на Бродвее. Второе – это успех фильма «Урок танго» (Tango Lesson) режиссера Салли Поттер. Начну с фильма. Он уже прошел по американским экранам и только что вышел на видео. Вообще-то я сторонник того, что кино надо смотреть в кинотеатре. Но этот фильм можно посмотреть и на маленьком экране. Он очень скромно снят, в нем нет никаких спецэффектов. Этот фильм вполне мог бы быть и телефильмом. Но не надо думать, что это маленький фильм по уровню художественного воплощения или по эмоциональному воздействию. Напротив, в этой камерной обстановке, где, по сути дела, только два героя и не происходит никаких особенных событий, кипят и пенятся страсти. Страсти, которые называются танго. Сюжет фильма настолько же прост, насколько и необычен. Режиссер Салли Поттер Может быть, помните ее странно прекрасный фильм «Орландо»? Снимает фильм о самой себе. Это художественный, в смысле, не документальный фильм, где главную героиню по имени Салли Поттер играет актриса Салли Поттер по сценарию и в режиссуре Салли Поттер. И рассказывает этот фильм о неожиданной и невероятной любви Салли Поттер к исполнителю аргентинского танго Пабло Верону, которого играет... Вы правильно догадались, артист Пабло Верон. С неслыханной откровенностью мисс Поттер рассказывает нам, как она, не очень молодая и не очень красивая женщина, неожиданно для себя влюбилась в молодого красавца, профессионального танцора и учителя танцев. Эта любовь проходит все необходимые стадии – робкое знакомство, нежные поцелуи, страсть, эротика, ревность, ссоры, разлад, опять примирение и так без конца. Конечно, мы не знаем, насколько события в фильме соответствуют тому, что было в реальной жизни наших героев. Да это, собственно, и не важно. Важно, что вся эта история происходит на фоне поразительной музыки, классических танго, всем известных и любимых, и новых, современных, среди которых лучшие принадлежат перу гения аргентинского танго маэстро Астора Пьяццоллы, умершего в 1992 году в Буэнос-Айресе. У меня есть редкая запись с голосом Астора Пьяццоллы.
Amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón.
Музыка Астора Пьяццоллы за последние годы буквально заполонила весь мир. Его сочинения играют такие великие музыканты, как Мстислав Ростропович, Исаак Стерн. Гидон Кремер недавно играл в Нью-Йорке целую программу под названием «Танго Пьяццоллы». А в фильме «Урок танго» его музыку замечательно играет знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма. А русско-канадский бард Марк Мерман даже написал песню под названием «Маэстро Астор Пьяццолла».
Маэстро Астор Пьяццолла играет танго, проживая, и жизнь, конечно, прожигая, услаждая слух толпы. Вот на бандоньоне соло, вот я, хлебавший дни солоно, где по Смоленской, как известно, столбы, столбы, столбы. Прекрасный Астор Пьяццолла.
Вернусь на минуту к фильму и процитирую его создательницу Салли Поттер. «В то время, как приближается новое тысячелетие, танго опять живет среди нас. Танго, конечно, это прежде всего популярная музыка, сочетающая немыслимую красоту мелодии, гармонии и необыкновенную ритмическую энергию. Танго – умное и страстное, чувственное и медитативное, меланхолическое и радостное, оно, безусловно, аргентинское и в то же время абсолютно универсальное. Танго есть глубокое выражение одного из самых первобытных инстинктов – двум человеческим существам двигаться как одно».
Thank you.
Идущий сейчас на Бродвее спектакль «Танго навсегда», «Forever Tango» — это ревью, рассказывающее нам об истории танго. Здесь нет ни сюжета, ни диалога, практически нет пения. Две песни поет один певец, которого вполне можно из спектакля изъять. Зато есть много музыки, танцев, прекрасных костюмов, красивого света и страсти. Я думаю, именно страсть, настоящая и неподдельная, делает успех этому спектаклю. История появления этого спектакля на Бродвее довольно необычна. Поначалу это была гастрольная труппа, сотворенная известным аргентинским продюсером, музыкантом и режиссером Луисом Браво, которая приехала в Нью-Йорк с двухнедельным визитом. Однако успех был настолько велик, что гастроли были продлены еще на две недели. А потом, в общем, они играют это шоу здесь уже полтора года. И совсем недавно перешли из небольшого театра «Уолтер Кер» в новый огромный театр «Маркиз». Конечно, причина такого успеха не только в потрясающем шоу. По большому счету, это вполне обыкновенное ревью, которых может быть много. Просто здесь удачное совпадение волны интереса к танго и огромного количества туристов в Нью-Йорке. Дело в том, что подобный жанр является идеальным зрелищем для туристов из любой страны, которые плохо понимают по-английски. Именно поэтому несколько лет назад с большим успехом здесь шел спектакль «Black and Blue», а сейчас спектакль «Smokey Joe's Cafe». В этих спектаклях нет ни одного слова, только пение и танец. В «Танго навсегда» танцоры выделывают ногами и телами совершенно немыслимые па. Тут осознаешь, что танго – это совсем не простой танец. Он требует колоссального умения и взаимопонимания партнеров. Но главная героиня этого спектакля – музыка. Мы вдруг понимаем, что танго – это совсем не примитивная музыкальная форма, а нечто развитое, серьезное и достигающее порой поистине симфонического размаха. Классические известные танго, такие как «Ревность» и «Кумпарсита», исполняются оркестром из 12 человек просто превосходно и тоже совсем нестандартно. Здесь стоит выделить как звезду скрипача Хумберто Ридольфи, пианиста Фернардо Манзана, но лучше всех играет на бандонеоне Лиссандро Андровер. Бандонеон – это на самом деле такая разновидность баяна, аккордеон с кнопками. Этот оркестр производит звуки такой немыслимой красоты. В них столько тоски, нежности и какой-то нездешней меланхолии, что сердце вдруг сжимается, и кажется, что заслушаюсь я и умру от любви и печали, как пел незабвенный Акуджава. Как ни странно, последние недели танго буквально стало преследовать меня. Я был приглашен в аргентинское посольство на танго-прием, а потом мне попалась пьеса Славомира Мрожика «Танго», которую я хочу поставить в нашем театре. А на фестивале в Каннах один из главных призов получил испанский фильм, который называется «Танго». И я отобедал в манхэттенском японском ресторане, который называется «Танго». И как не включу радио, там звучит знаменитое «Либер Танго» Астора Пьяццоллы.
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Омаж Юрию Гендлеру. Русская редакция прощается со своим многолетним руководителем, журналистом Юрием Львовичем Гендлером, создателем Нью-Йоркского бюро в его современном виде, а затем и директором всей русской службы. Впервые в эфире 1 августа 98 года.
Александр Генис. Труднее всего говорить комплименты жене и начальству, причем по тем же причинам. С одной стороны, считается, что и так все понятно, с другой – легко заподозрить корысть. К несчастью, однако, наступил момент, когда все мы, сотрудники Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода», не боясь обвинений в лести, можем сказать все, что думаем о человеке, который командовал нами два десятилетия. Когда стало известно, что директор русской службы Юрий Львович Гендлер уходит в отставку, я предложил коллегам сказать несколько прощальных слов. Микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Евгений Рубин.
Два человека, питающие страсть к спорту, преферансу и рыбной ловле, познакомившись, не могут рано или поздно не подружиться. С нами, Юрием Гендлером и мной, это произошло довольно рано. До его назначения главой русской редакции в Нью-Йорке пройдет еще много времени. Когда Юрий Львович им встал, я искренне радовался. Но, если честно, не столько за него, сколько за себя. Опытные журналисты знают, как важно внештатному сотруднику быть под началом близкого человека. Без заданий, а значит, и без гонорара не останешься. Однако я не ждал, что его назначение принесет существенные перемены в жизни самой редакции. Каюсь, я был недальновиден. Нет, революционных, мгновенных преобразований не произошло, но как-то постепенно и незаметно стали исчезать из передач люди, которых кто-то когда-то пригласил из жалости к их неустроенности. На их место Гендлер созвал других. Их сегодня знает вся Россия. Сейчас Петр Вайль, Александр Генис, Борис Парамонов, Музыковед Соломон Волков – желанные авторы самых крупных и наиболее читаемых российских газет и журналов, а покойный писатель Сергей Довлатов приобщен к лику классиков современной литературы. Но задолго до того, как на родине увидали их первые опубликованные строки, там услышали их голоса, прозвучавшие в передачах «Радио Свобода». Уехал из Нью-Йорка Юрий Гендлер, сначала в Мюнхен, потом в Прагу. А возникшие при нем передачи, разделы, рубрики живут. Видно, не так просто придумать лучше. Теперь вот Юрий Львович уходит совсем. Что ж, может, так и надо? Мавр сделал свое дело.
Писатель Аркадий Львов.
Поначалу я привык видеть в нем своего коллегу, потом полуначальника, когда он стал заместителем заведующего русской редакцией в Нью-Йорке. Потом начальника, когда представлял ему свои скрипты перед тем, как выйти в эфир. Возвращая скрипты, уже одобренные им и подписанные, он неизменно сопровождал эту процедуру сентенцией: «Старик, водка бывает только хорошая и очень хорошая, а писатели бывают только плохие и очень плохие». Это стало частью ритуала, который сложился за 20 лет нашей совместной работы, в которой он без нажима, без начальнических акцентов проявлял то уважительное отношение к пишущему человеку, к автору, которое делает будничную работу не только сносной, но и приятной. Разумеется, у нас бывали расхождения, но сколько ни стараюсь, не могу припомнить ни одного случая, когда бы что-то делалось в административном порядке, без товарищеского разговора, в котором всегда доминировала одна нота. Как сделать то, что должно быть сделано, лучше? Среди книг, подаренных Юрию Гендлеру с авторской надписью, я надеюсь, хранится мой роман «Двор». В свое время я просил Юру: «Прочти роман». Он отвечал мне: «Старик, да я еще Гомера не прочитал». Уверен, теперь ему удастся наконец то, что не удавалось многие годы. Он прочитает Гомера, а там мой черед. Жизнь как ни коротка, все же достаточно продолжительна, если пользоваться ею умеючи.
У микрофона Марина Ефимова.
У меня в жизни было всего два начальника, оба зэки. Один сидел в 1919 году по подозрению в принадлежности к дворянству. Второй, Юрий Гендлер, сидел в 60-х за подпольное издание классических трудов по философии. Мой первый начальник отучил меня от лени одной фразой. Он говорил: «Знаете, как вы работаете? 3 часа готовитесь, потом полчаса работаете, потом 3 часа в обмороке лежите». Юрий Гендлер, тоже одной фразой, отучил меня от литературной халтуры. Он говорил: «Пишите самое лучшее, на что вы только способны. Тогда получится средненькое». Юра издевался над моими первыми пробами, а Довлатов уводил меня в коридор утешать. Он говорил: «Издевательство от Гендлера – хороший признак. Вы не представляете, как нежно Юра разговаривает с людьми, которых решил уволить». Больше всего меня огорчало, что замечания Гендлера, обидные по форме, по содержанию были справедливыми, более того, полезными. Довлатов говорил: «Вы не думайте, он на меня тоже кричит. Я однажды ему сказал: Юра, вот ты все только требуешь, а ты покажи мне сам, как я должен писать». И в ответ Гендлер рассказал мне, что существует классическая формула, по которой все редакторы предъявляют требования авторам: «Вы должны писать так, как я бы писал, если бы умел». На самом деле, Юра Гендлер – лучший журналист из всех, кого я знала. И дело даже не в том, что он помнит, когда японцы взяли Нанкин, какую первую песню спел Синатра и кто победил в матче ЦСКА «Динамо» в 1000 бог весть каком году. И не в том, что он хороший рассказчик. Просто он накануне знает то, что станет на завтра злобой дня. Юра Гендлер – чрезвычайно одаренный эксплуататор. Его кнут – насмешка, а пряник – умение хвалить. Вдруг из его кабинета раздается крик: «Потрясающе! Райка сделала потрясающий репортаж! И не хотел бы хвалить, а придется!» Это Рай Вайль. Или вдруг зайдет в общую комнату и скажет многозначительно: «Да, все-таки Борис Михайлович умеет сформулировать мысль. Это вам не художественную литературу писать, прости господи. Это о Борисе Парамонове». Помню, естественно, одну похвалу себе. Глядя на меня с крайним подозрением, Юра сказала: «В вашей передаче в одном месте, повторяю, в одном, мне вдруг показалось, что как журналист вы в чем-то даже лучше меня». Это было щедрое преувеличение. Со вкусами и критериями Гендлера можно не соглашаться. Но бесспорно одно. Он оценивал работу сотрудников лишь по одному принципу – творческому. Юра соглашался терпеть в редакции растяп, алкоголиков, капризуль и собственных врагов, если считал их одаренными. Юра искренне любил нас, когда мы писали хорошо, и искренне разлюблял каждый раз, когда мы писали плохо. И ни годы, ни дружба ничего не меняли. Буквально на днях он кричал на меня по телефону из Праги: «Что вы мне в заявке написали на целую страницу биографии Амелии Эрхарт? Что, я не знаю, кто такая Амелия Эрхарт, что ли? Я не знал, когда вас еще на свете не было». Это при том, что когда меня не было на свете, Юре было максимум 4 года. «Вы должны не биографии расписывать, а концепцию передачи. Ну все, обнимаю». Юра Гендлер – убежденный экстремист. Он любит ловить рыбу, но только самую большую и только в самых труднодоступных озерах Канады. Он увлекся огородничеством и вырастил египетский лук ростом с человека, из двух перьев которого можно выжать стакан лукового сока. Он решил быть журналистом и стал директором русской службы «Радио Свобода». Интересно, во что он превратит тихие пенсионные годы?
Микрофона Александр Генис. Мы продолжаем специальную передачу, в которой сотрудники Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» прощаются с уходящим в отставку директором русской службы «Радио Свобода» Юрием Львовичем Гендлером. У микрофона Борис Михайлович Парамонов.
Я стал похаживать на «Свободу» с первых же дней приезда в Нью-Йорк. И тогда же познакомился с Юрием Львовичем Гендлером. Он являл заметный контраст с тогдашними работниками радио. «Свобода» в то время, я имею в виду 77-й год, еще оставалась тем, чем была с самого начала. Неким прибежищем для ветеранов холодной войны. Я ничего плохого не хочу сказать об этих людях. Среди них были вполне достойные, даже крупные личности. Начать хотя бы с Бунина, которого «Свобода» еще успела застать в живых. Ну, в общем, это были люди, далеко отставшие от жизни. Конечно, перемены начинались с движением на Запад так называемой третьей волны эмиграции. Но до Нью-Йорка эта волна еще толком не докатилась. Новые свободские люди оседали в основном в Мюнхене. В Нью-Йоркском бюро атмосфера была так себе. Вообще же, что называется, процесс пошел. Конечно, не Гендлер этот процесс вызвал, я имею в виду приток новых сил не только на свободу, но и в эмиграцию. Это было объективное явление. Но Юрий Львович, как всякий талантливый руководитель, я бы сказал, как всякий талантливый человек, оказался в нужный момент в нужном месте. Постепенно он набирал силу, и перемены стали ощущаться. Назначение его на должность руководителя русской службы Нью-Йоркского бюро совпало со временем гласности и перестройки. В ноябре 1989 года в Советском Союзе отменили глушение свободы. Это был ее звездный час. Для русского литератора и журналиста не стало тогда в Америке более интересного места, чем Нью-Йоркская свобода. Не знаю, может быть, в тогдашнем московском огоньке было интереснее, не наблюдал. Но мы на свободе не расходились с работы до поздней ночи, хотя никаких сверхурочных не было. В Америке как-то все успеваешь сделать вовремя. Было просто интересно сидеть в бюро и общаться друг с другом и с Гендлером, слушать, например, байки из его диссидентски-лагерного прошлого. Мое мнение о Гендлере-руководителе состоит из двух частей – общей и частной. Общая часть – общее место. Именно то, что талантливый менеджер никогда не боится выдвигать людей, которые в чем-то превосходят его. Вайли Генниса я склонил к свободской работе. Дело происходило, помнится, в ирландском баре на углу 57-й улицы и 8-й авеню. Просто втолковав им, что они не разобрались еще в Гендлере, что этот человек ни в коем случае не помешает сведению их талантов, и что свобода будет отныне такой, какой мы ее сами сделаем. Думаю, что так и произошло. Но произошло это именно при Гендлере, в его, так сказать, эпоху. Теперь частный вопрос. Что дал Гендлер именно мне? Чему он меня научил? Он научил меня, думаю, не только меня, тому, что существует крайне интересная и многообразная жизнь за пределами всеобщей и всепоглощающей любви русской интеллигенции, за пределами литературы и искусства, что у них вообще есть пределы, и незачем на этом деле замыкаться. Культура Америки как раз в этой сверхинтеллектуальной и сверхэстетической разомкнутости и состоит. Но это надо увидеть и понять, что это не Америка некультурная, а наши представления о культуре страшно узкие. Что человек может найти целостное самовыражение, то есть талантливо реализоваться, например, в бизнесе, в каком-нибудь риэл-эстейте. Это общение с Гендлером привело меня к мировоззрению, которое я выразил в форме афоризма, надеюсь, чеканного. Покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна. Это парадокс, конечно, потому что, даже купив соответствующий дом, я Томаса Манна отнюдь не разлюбил, может быть, даже лучше стал понимать. Но дело вот в чем, вот где в этой позиции рациональное зерно. Шкловский говорил по поводу поэмы Маяковского «хорошо». Золото можно красить в любой цвет, кроме золотого. Он же говорил, ласкать лучше всего бранными словами. Скучно говорить о великой русской литературе и подобных предметах устоявшимся тоном почтения или восхищения. Сказать, что Достоевский великий русский писатель, пророчески описавший метафизическое зло большевизма, нестерпимая пошлость. Вас не будут слушать даже в царево-кокшайской неполной средней школе. У вас не будет аудитории, сказать по-модному «рынка». Чтобы удерживать интерес и внимание публики, вы должны быть забавным. Высокие предметы надо подавать в жанре энтертейнмента. Это требование эпохи, не рынка даже, а так называемого массового общества, демократии, если угодно. Вот этому, а не Бердяеву или Фрейду, научил меня Гендлер. Он научил меня Америке.
Микрофона научный обозреватель радио «Свобода» Евгений Муслин.
С Юрием Львовичем я познакомился еще в 1976 году. Я только приехал в Америку и только начал работать на радиостанции, а Гендлер считался уже старожилом и работал на «Свободе» уже пару лет. Ему было тогда около 40, и он вел еженедельную передачу «Россия 50 лет назад». С утра и до позднего вечера сидел он в своем закутке без окна, отдельных кабинетов на радио еще ни у кого не было, и корпел над своей программой. Письменный стол и все свободные поверхности были завалены книгами 20-х годов, папками с газетными вырезками и любительски сброшурованными диссидентскими рукописями. Как какой-то кафкианский бюрократ из легендарного замка обитал он среди этого архивно-бумажного половодья. Вдобавок все было в табачном дыму. Ибо в те далекие патриархальные времена в Америке еще не велось непримиримой борьбы с курением, и дымить в служебных помещениях не запрещалось. Помню, меня поразило такое невероятное, избыточное, как мне тогда показалось, обилие источников для сравнительно короткой радиопередачи. А Юра еще несколько раз на дню выбирался на улицу, чтобы зайти через дорогу в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, с ее богатейшими книжными фондами, и еще раз проверить и перепроверить какой-нибудь малоизвестный исторический факт. Дело в том, что Гендлер всегда стремился к максимально возможной достоверности текста, справедливо считая, что без этого нельзя завоевать полного доверия слушателей, и уснащал свои передачи тщательно отобранными цитатами из первоисточников, что придавало его программам выразительный исторический колорит.
Микрофона специальный корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайль.
Я думаю, что обязана Юрию Львовичу Гендлеру гораздо большим, чем все мои до сих пор выступавшие коллеги. Я ему обязана тем, что вообще могу назвать этих людей так, как только что назвала – коллегами. Все они были и до знакомства с Гендлером, если не профессиональными журналистами, то людьми, что называется, литературными, вообще профессионалами. У меня же, строго говоря, никакой профессии не было. Я неплохо печатала, и на «Свободу» меня взяли временной машинисткой. Было это еще в те времена, когда нью-йоркская редакция находилась на 42-й улице, рядом с публичной библиотекой и Таймс-сквером. Потом «Свобода» переехала на Бродвей. Юрий Львович стал начальником всего русского отдела, в том числе и моим. Я знаю, что его многое во мне раздражало. Всегда я делала что-то не то, не так, не в попад. Всегда со мной какие-то истории приключались. У меня на райку идиосинхразия, говорил он. И, несмотря на это, именно Гендлер сделал меня журналистом, нью-йоркским репортером. Я вообще-то человек трудноуправляемый, но он сумел со мной управиться. Причем тем самым способом, которым со всеми ладит. Дал ту работу, которая отвечает внутренним потребностям, всему складу характера. Одним словом, Юра направил мою энергию в нужное русло. В результате у меня появилась интересная работа. Я благодаря ей узнала весь Нью-Йорк, если не вершины его, хотя и на вершинах бывать приходилось, то уж дно во всяком случае. Помню две его ключевые фразы. Когда Гендлер задумал часовое радиошоу «Бродвей 1775», и я предложил свой первый репортаж о музыкантах в нью-йоркском сабвее, он сказал: «Делай, никто никому не запрещает много и хорошо работать». С тех пор я эту фразу слышала часто, каждый раз, когда предлагала сделать очередной репортаж для программы «Бродвей». Никто никому не запрещает много и хорошо работать. И я работала много, иногда даже хорошо получалось. Но однажды я не успела сдать вовремя материал. И вообще скопилась усталость, нужно было отдохнуть. Со страхом пришла утром к Юре, думала, выгонит. А он внимательно так посмотрел на меня и только сказал: «Каждый сотрудник имеет право на отдых». Теперь, кажется, пришел его черед. Казалось бы, радоваться надо, человек на заслуженный покой уходит. Но мне грустно. Такого начальника у меня уже никогда не будет.
Раньше я думал, что дружат с единомышленниками. Гендлер был первым, кто доказал мне обратное. Не было ни одного вопроса, по которому мы бы не придерживались диаметрально противоположных мнений. О чем бы ни шла речь? О голливудских фильмах, способах приготовления ухи, выборе алкогольных напитков, литературном творчестве, американской авиации, Леонардо да Винчи. Сегодня, через 15 лет после нашего знакомства, я с удивлением обнаруживаю, что он был прав. Действительно, хорошую комедию труднее поставить, чем многозначительный авангардный фильм. Уха и правда вкуснее, когда мы ограничиваем себя в специях. Без закуски водка уступает виски. Характер среднего военного летчика лучше, чем рядового писателя. И освещенная вспышками камер бесчисленных туристов «Мона Лиза» — такой же объект массового искусства, как самый пошлый из аттракционов Диснейленда. Как Бисмарк, Юрий Львович командовал нами железной рукой. Только почему-то мы этого не чувствовали. Он обладает глубоким пониманием природы власти. Ею, говорит он, надо пользоваться как золотым запасом, хранить, а не тратить. Только благодаря Гендлеру я понял, насколько редок дар начальника. Хороший менеджер — тот, кто не боится окружать себя талантами. Обычный предпочитает быть умнее всех. Чтобы управлять людьми, переполненными амбициями, самолюбием, комплексами и отрицательным жизненным опытом, другими литераторами не бывают, надо обладать такой психологической проницательностью, которая редко встречается у самих инженеров человеческих душ. Я это понял, когда убедился, что Юрий Львович разбирается в нас лучше, чем мы в себе. Именно поэтому, хотя по напору один Гендлер равен двум дивизиям, тяжесть его суждения не бывала обременительной. Опытный садовник, Гендлер давал всем расти так, как нам было удобнее. Он не перепахивал грядки, а лишь избавлял своих авторов от сорняков, предвзятых мнений, интеллигентских штампов, расхожих глупостей. Гендлер был прав, потому что на его стороне оказывалась жизнь, а не наше о ней представление. Тут было сказано столько прощальных слов, что я хочу закончить нашу программу напоминанием. Мы расстаемся с оставившим нас начальником Юрием Львовичем Гендлером. Другое дело наш друг Юра Гендлер, для которого начинается новая жизнь. В ней ему от нас не отделаться.
слушали специальную передачу, подготовленную в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». В программе принимали участие Евгений Рубин, Аркадий Львов, Марина Ефимова, Борис Парамонов, Евгений Муслин и Рая Вайль. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за
какие-то 10 лет в город с небоскребами показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».